Новости. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Москве 13 часов. У микрофона Надежда Фетисова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Совет Федерации ратифицировал договоры с Абхазией и Южной Осетией. В Афганистане произошел взрыв, есть жертвы. В Комсомольске-на-Амуре прошли похороны погибших судостроителей. Совет Федерации России ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией. Документы определяют, в частности, правовые основы пребывания российских войск на территориях обеих республик. Предусмотрена возможность приобретения жителями республик двойного гражданства. Ранее документы, подписанные в Москве, были ратифицированы законодательными органами Абхазии и Южной Осетии. Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на ближайшие 3 года. Документ, в частности, устанавливает, что в следующем году доходы бюджета составят 21%, а расходы – 17,5% от ВВП. Он по расчетам правительства увеличится более чем до $2 триллионов. Министр финансов России Алексей Кудрин заявил.
Мы сегодня имеем такую модель бюджетного процесса, которая позволяет, несмотря на фактически складывающиеся показатели в следующем году роста цен на нефть, доходов бюджета, полностью исполнять принимаемый сегодня федеральный бюджет. Это означает, что в случае, если цены на нефть окажутся в следующем году ниже $70 за баррель, без специального решения парламента вступает в действие резервный фонд, и доходы компенсируются из резервного фонда.
Сказал Алексей Кудрин. Ожидается, что среднегодовая цена российской нефти будет $95 за баррель, а уровень российской инфляции составит до 8,5%. Суд в Назране признал незаконным задержание владельца сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева, в ходе которого он был застрелен. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат семьи Евлоева Муса Плиев. Владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру погиб 31 августа в результате смертельного ранения, полученного при задержании. Милиционеры пытались доставить его на допрос в качестве свидетеля по одному из уголовных дел. По словам Плиева, суд заключил, что оснований для принудительного привода не было. Гибель Евлоева вызвала массовые протесты оппозиции в Ингушетии. В Комсомольске-на-Амуре прошли похороны судостроителей, погибших при аварии на атомной подлодке в Японском море. 12 работников Амурского судостроительного завода и предприятия «Эра» похоронены рядом с почетными гражданами города. На месте захоронения решено установить мемориальный комплекс. В Хабаровском крае сегодня день траура. Семьям погибших выделено по 100 тысяч рублей. Такую же сумму они получат от властей Приморья, где траур был объявлен накануне. В результате аварии на подлодке 8 ноября погибли трое военнослужащих и 17 гражданских лиц. Пострадал 21 человек. По официальной версии, причиной трагедии стала подача фреона в отсеке лодки из-за сбоя в работе системы пожаротушения.
Радио «Свобода». Новости.
В афганском городе Кандагар произошел взрыв. Агентство «Франс-Пресс» сообщает по меньшей мере о 25 раненых. По поступающим сведениям, взрыв произошел в центре города, недалеко от местного офиса разведслужб. По меньшей мере 3 человека погибли и 14 получили ранения при взрыве заминированной машины в столице Ирака Багдаде. По сообщению властей, среди раненых 2 полицейских. Взрыв произошел на оживленной площади в центре города. Сегодня же при взрыве, заложенной у дороги бомбы на окраине Багдада, были ранены 7 человек, в том числе 3 полицейских. Взрывы в иракской столице происходят 3-й день подряд. На севере страны в городе Масул жертвами вооруженного нападения стали 2 сестры-христианки. В Великобритании отметили 90-ю годовщину окончания Первой мировой войны. Из Лондона передает корреспондент Радио «Свобода» Наталья Голицына.
11 ноября, спустя ровно 90 лет со дня окончания Первой мировой, тысячи англичан соберутся на Трафальгарской площади в центре Лондона, чтобы почтить память павших в этой войне. Ровно в 11 часов утра, после боя часов на башне Биг Бена, собравшиеся на площади замрут на 2 минуты в память о павших. Знаменитый киноактер Джон Хёрт прочтет стихотворение, посланное британским солдатом Стивеном Каммингсом родителям, с тем, чтобы они прочли его в случае его гибели. Там же, на Трафальгарской площади, на импровизированной сцене состоится короткий концерт в память о жертвах войны. В завершении церемонии ее участники бросят в находящиеся на площади фонтаны искусственные цветки красных маков, ставшие в Британии символом национальной памяти о павших в военных конфликтах. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
Россия разместит ракетный комплекс «Искандер» в Калининградской области только в том случае, если планы США по размещению элементов ПРО в Польше и Чехии будут реализованы.
В случае, если третий позиционный район противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки будет физически создан, то одной из физических мер, которые призваны нейтрализовать возникающие неизбежно для угрозы, которые будут призваны нейтрализовать неизбежно возникающие угрозы для безопасности России, будет размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области.
Заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи в Москве с действующим председателем ОБСЕ Александром Стубом. Законопроекты о продлении срока полномочий президента и Госдумы России могут быть рассмотрены депутатами в ближайшую пятницу. Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал Думе принять 14 ноября пакет документов сразу в трех чтениях, сообщил председатель комитета Владимир Плигин. Предложение увеличить срок президентских полномочий до 6 лет, а срок полномочий Госдумы до 5 лет были выдвинуты президентом Дмитрием Медведевым на прошлой неделе в послании к Федеральному собранию. Напомним главные новости к этому часу. Совет Федерации ратифицировал договоры с Абхазией и Южной Осетией. В Афганистане произошел взрыв, есть жертвы. В Комсомольске-на-Амуре прошли похороны погибших судостроителей.
Выключить. Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Украинский парламент сегодня вновь собирается вернуться к отставке председателя Верховной Рады Арсения Яценюка. А между тем, президент Украины Виктор Ющенко, находящийся в Варшаве, утверждает, что в этом году внеочередных парламентских выборов не будет. Так когда же они будут и будут ли вообще? И насколько, в принципе, в нынешней ситуации можно говорить о стабилизации политической ситуации в Украине или, возможно, о некоем запрограммированном хаосе? Об этом поговорим с нашими гостями в киевской студии. Радио «Свобода», редактор отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И публицист Владимир Золотарев. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Ну, собственно, вот начнем с сегодняшнего вопроса. Сергей, как вы считаете, отставка председателя Верховной Рады Арсения Яценюка – это некое предопределенное событие, либо мы наблюдаем скорее маневры противников спикера вокруг его персоны с целью еще раз продемонстрировать, что он не контролирует парламент, то, что необходима смена власти в законодательном
органе? Я думаю, что это одна из причин, но не единственная, тем более не главная. Ситуация выглядит следующим образом. Все ключевые игроки лишены возможности проводить какие-то долгосрочные серьезные комбинации. Поэтому они вынуждают противников совершать какие-то поступки, то есть это можно назвать разведкой боем. То есть время от времени каждый из политических сил предпринимает какие-то попытки, чтобы узнать, какие силы у противника, на какой арсенал, средства они рассчитывают. Поэтому дело тут даже не в Яценюке, дело было, в общем-то, в возможности найти 226 голосов, необходимых для решения целого ряда вопросов, в том числе для отставки премьер-министра.
А вы как считаете, Владимир, вот эти 226 голосов, они вообще могут быть найдены в парламенте по тем или иным поводам?
По тем или иным, безусловно. То есть мы видим, что если и может быть большинство, то только ситуативное. И вопрос в том, насколько вот эти ситуативности, да, могут совпадать друг с другом в некой долгосрочной перспективе. И, в общем-то, вот, этом, вот в этой проблеме и есть вот тут, ну, скажем так, достаточно локальный политический кризис, который мы сегодня видим. То есть это, который вызван, в общем-то, совсем другими вещами и, прежде всего, неспособностью, так сказать, нашей правящей элиты жить по правилам, которые вроде бы сами они и приняли. То есть я, конечно же, веду речь о политреформе, о формировании парламентского большинства, о партийной системе и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы видим, как вся эта система рухнула, и мы вернулись к тому, что было у нас все это время, все эти 15 лет до политреформы. То есть вот к таким ситуативным договоренностям, к ситуативной политике, к ситуативным интересам, ну и так далее.
Если говорить о желании жить по правилам, то, может быть, как раз все сейчас стремятся эти правила изменить, и ни у кого не хватает сил для того, чтобы изменить их под себя?
Ну, это естественное желание. У нас в политике, к великому сожалению, все эти 17 лет каждый пытается менять правила по ходу, причем, условно говоря, каждый мечтает играть в шашки, а чтобы противник играл в шахматы и наоборот. Я думаю, что какие бы правила ни были придуманы для украинского политика, пусть даже самые идеальные, все равно найдется кто-то, и этих кого-то будет достаточно много, кто будет эти правила нарушать. Я думаю, что нам предстоит еще очень долгий процесс, когда у нас конституционные обычаи войдут в практику, а политическая культура будет явлением, а не словом.
Ну вот российский парламент показал, как можно легко решать конституционные проблемы. В пятницу сразу в трех чтениях будут приняты изменения в Конституции, и это не вызвало никаких особых осложнений, хотя после послания президента России Дмитрия Медведева были определенные такие видные нотки растерянности в заявлениях российских политиков. Вот такая консолидированность власти возможна в будущем в украинском обществе? Может быть, нынешний хаос как раз и готовит такого рода консолидацию?
Да, очевидно, это может быть. Просто вопрос, скажем так, консолидация вокруг чего, да? То есть должны быть
вокруг
некие...
кого?
Да, или вокруг кого, ну, если уже говорить совсем откровенно. Вот, то есть, ну, есть некие тенденции, они совершенно противоречивы. То есть одна тенденция, безусловно, это авторитарная тенденция. Мы видим, что, в общем-то, она существует давно, и сейчас есть политик, который, скажем так, выиграл общественный, как его там называют, тендер, да, на то, чтобы представлять эту тенденцию. Вот. А вторая тенденция, в общем-то, достаточно слабая, это тенденция сохранять все как есть. Пока сохранять все как есть. То есть, вот, собственно говоря, то, что представляет сегодня президент. То есть, естественно, что такая вторая линия, она позволяет существовать сегодня всем этим многочисленным и перетекающим одна в другую политико-экономическим группам. А первая тенденция связана с, так сказать, с желанием покончить с этим раз и навсегда. Вот пойти под какого-то сильного лидера, ну, либо лидера, который кажется сильным, это уже вторая проблема, и таким образом выстроить вот некую удобную, понятную схему, вертикаль, так сказать, власти. То есть, ну, такой вот, скажем так, российский вариант. Вопрос, насколько это реально, это второй вопрос, но такая тенденция, безусловно, есть, и сразу попробую уже сказать по поводу второго вопроса. Очевидно, все-таки Украина достаточно разнообразная страна, именно в политическом смысле, чего, например, ну, все-таки, мне кажется, трудно сказать о России, чтобы здесь, ну, была возможна вот именно такая жесткая система, которая сегодня есть в России.
Не, ну, есть определенные правила, да, вот демократия всегда немножко хаотична, а авторитаризм всегда упорядочен. Но дело в том, что у нас хаоса больше, чем демократия, это печально. Но приживется ли в Украине такая тенденция, такая политика, как в России, маловероятно, хотя бы потому, что очень разобщено общественное мнение с одной стороны, а с другой стороны нет все-таки лидера, который объединил бы вокруг себя, ну, хотя бы две трети населения страны. У нас, по большому счету, нет ни одного политика, как ни печально, в Украине, который бы с полным правом мог говорить о себе, о том, что он политик общенационального масштаба. Ну, нету его. И в ближайшее время, если у меня подозрения, не появится.
Ну, это как раз и хорошо для страны, потому что, если так называется, разве победитель на президентских выборах в тех же Соединенных Штатах объединяет две трети населения страны, вовсе нет?
Разумеется, но в тех же Соединенных Штатах, во-первых, существует определенный, скажем так, уровень политической культуры у населения. То есть человек, голосовавший за республиканцев, все равно воспринимает демократа как президента своей страны. Здесь этого нету. То есть нам еще предстоит это пройти. Это раз. Во-вторых, все было бы ничего, если бы у нас было развито все-таки местное самоуправление. Если бы у нас местные общины и местная власть имели достаточное полномочие для того, чтобы жить независимо от того, кого и как выбирают наверху. У нас этого нету, и поэтому, грубо говоря, где будет стоять сток сена или будет поставлена новая дверь в туалете, у нас зависит, по большому счету, от Киева. И до тех пор, пока это будет продолжаться, в общем-то, у нас любая перестановка наверху будет вызывать катаклизм.
Редактор отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин и публицист Владимир Золотарев в программе «Час прессы», который ведет Виталий Портников. Владимир, вот когда Сергей Рахманин говорил о том, что сейчас, в общем, вот такая ситуация, когда остается все как есть, и вы об этом говорили, и кому это выгодно, да? То есть, на первый взгляд, это как будто бы выгодно президенту, но, по большому счету, это то же самое, что хотела Юлия Тимошенко, чтобы не было, по сути, коалиции, а правительство продолжало работать. И чем дольше такой порядок сохранится, тем это выгоднее для премьер-министра.
Ну, это разные выгоды. То есть для Тимошенко, скажем так, это выгода долгосрочная, это ну, элемент ее стратегии прихода к власти.
Это при условии, прошу прощения, если Тимошенко останется премьером. Нет, если да. премьер будет другой, это не выгодно.
Да, это понятно.
Не, ну здесь, понимаете, у нее гораздо шире, скажем так, спектр возможностей, чем, допустим, у действующего президента. Ей, чтобы быть премьер-министром, что в оппозиции в принципе, даже лучше в какой-то степени. Потому что ну, этот человек, это, пожалуй, вот единственный политик, который освоил ну, хотя бы азы вот, политические, которые не даются пока другим. Да? То есть она действует всегда целеустремленно, цель ее, так сказать, понятна. Вот, она очень легко меняет свои точки зрения, но цель она не меняет никогда. Поэтому, и что самое важное, вот именно если посмотреть эту цель, то есть приход к власти, да, желательно ну, как можно больше власти, то в рамках этой, так сказать, цели, вернее, движение к этой цели, она действует очень последовательно. И поэтому, что она останется премьер-министром, что она будет в оппозиции, трудно сказать, что лучше. И там у нее есть определенная линия поведения. Пока она остается премьер-министром, ну, ей, естественно, лучше, чтобы не было никакой коалиции, потому что в этом случае у нее нет никакой ответственности. Это очевидно и понятно. Потому что, собственно говоря, вся политика президента сейчас, ну, вернее, уже достаточно длительное время, строится на том, чтобы постараться эту ответственность на Тимошенко свалить. Вот. А она делает все, чтобы эту, так сказать, ответственность не принять от него. Вот, собственно говоря, такая вот незамысловатая конструкция, в которой, ну, которую мы видим, и вот результаты действия которой, собственно говоря, вот и выливаются там в отставки спикеров и во все эти катаклизмы, которые мы сейчас переживаем.
Не, ну у них в действительности у них разное стартовое положение, я бы сказал. Потому что у президента формально, гораздо больше набор полномочий, там, у него достаточно большое количество законодательно прописанных рычагов, с одной стороны. С другой стороны, ему опереться не на что. Но если разобраться, у него нет даже трех десятков депутатов в Верховной Раде. И он не имеет влияния, серьезного влияния на правительство. И вот исходя из этого, в общем-то, он пытается действовать при помощи таких мелких интриг. Хотя, в принципе, тут еще нюанс в том, что он как бы к ним и предрасположен, к этим мелким интригам. То есть его государственным политиком, вот в широком понимании этого слова, к сожалению, назвать нельзя. Тимошенко, у нее возможностей больше, реальных возможностей больше. Но все равно она зависимая фигура, и я думаю, что, естественно, для нее самый оптимальный вариант, если бы не было ни выборов, ни коалиции. И она максимально долго оставалась премьер-министром, и тогда ее... стартовые условия, стартовая позиция перед новыми президентскими выборами была просто замечательной. Если, конечно, ее не прибьет кризис, что, в общем-то, вероятно.
Ну, кстати говоря, вот это вот прибьет кризис. Насколько эти люди адекватны сегодня тем задачам, которые, по большому счету, ставят перед украинской экономикой? Мы тут несколько раз, я заметил, в эфире беседовали с экономическими журналистами, и нам удалось два или три эфира подряд ни разу вообще не упомянуть фамилии Ющенко и Тимошенко, говоря о ситуации в украинской экономике и вообще в стране. Да, это же тоже показательно.
Ну, безусловно, с моей точки зрения, кризис как раз показал сегодня абсолютную неадекватность этой политики экономической системы в целом. Потому что, ведь смотрите, что получилось. Получилось так, что малейшего внешнего потрясения хватило для того, чтобы субъекты рынка нашего попрятались, свернули всяческую активность, так сказать, провели капитализацию всех возможных активов. Вот. И теперь эта ситуация выглядит так, что все сидят на мешках со своими деньгами и ждут, когда это все пройдет. Но, в принципе, это нормальная реакция на какие-то раздражители. Вопрос вот в чем. Насколько серьезным был тот раздражитель, да? То есть насколько американский кризис действительно касается нас. И вот в попытках ответить на этот вопрос, ну, лично я, по крайней мере, пришел к выводу, что, ну, нет таких серьезных действительно причин для того, чтобы субъекты рынка вели себя так. Причина только одна. Они категорически не верят ничему. И прежде всего, они не верят в возможность государства каким-то образом повлиять на, так сказать, вот изменить те тенденции в экономике, которые есть и которые усилятся, так сказать, из-за этого кризиса. Вот. И поэтому сразу можно говорить, что да, безусловно, это правительство, скажем так, ну, любое правительство, состоящее из этих людей в любой конфигурации, оно, наверное, не будет эффективным. И оно, наверное, ну, собственно говоря, те меры, которые они предлагают, с моей точки зрения, это ясно показывают. Вот. Они пытаются пытаются, ну, решать проблемы, так сказать, в их верхнем слое. Они не берут глубинных причин того кризиса, который есть у нас свой, независимый, так сказать, совершенно от того, что происходит сегодня в США.
Я не рисковал бы прогнозировать о том, насколько там зацепит или не зацепит общий финансовый экономический кризис Украину. Я бы говорил сейчас только об адекватности наших политиков, всех ведущих политических ключевых игроков, угрозам. И мне кажется, что ситуация неадекватная, точнее их реакция неадекватная. Люди, которые вхожи, скажем, условно говоря, в окружении там, Ющенко, Тимошенко, Януковича, они говорят о том, что ни один из этих политиков, он не представляет себе не только масштабов кризиса, но и характера этого кризиса. То есть прогнозирования даже маломальского, тактического просто не было. И поэтому говорить о том, что они адекватно или неадекватно реагируют, нельзя, потому что они вообще никак не реагируют. И второе, это уже заметно вот во всех последних телодвижениях, которые наша власть осуществляет, идет старая древняя привычка, вот как у нас бюджет составляется. Вот тут чуть-чуть откусили, дали металлургам. Вот тут сельскому хозяйству, вот тут тому. И в итоге каждый недополучает, и ситуация не стабилизируется. В действительности кризис – это замечательный повод избавиться от лишнего. От лишних людей, от лишних проектов, выбрать каких-то 2, 3, 4 приоритетных проекта, саккумулировать там все усилия, все мозги, которые еще остались, средства, которые еще остались, и, в общем-то, достойно выйти из этого кризиса и, возможно, даже таким образом начать долгожданные реформы. Но у нас все идет по-прежнему. Тут немножко оторвали, дали тому, тут немножко оторвали, дали тому. Если у нас посыпется действительно, то посыпется все. Это самое печальное.
Я вот, честно говоря, не понимаю логики того, Владимир, когда вы говорите о том, что американский кризис не коснется Украины там, в большой степени. Ну вот, допустим, даже если принять эту идею, что вот он не коснулся Украины, да, но металлургическая промышленность Украины останавливается без всякого американского кризиса даже. Да, раз. Украинский финансовый рынок и финансовые институции в состоянии хаоса, и банки уже на глазах начинают просто либо перепродаваться, либо прекращать свою деятельность. Вот последняя история с покупкой банка «Надра». Такие вещи не происходят от хорошей жизни, да, там успешные банки не продаются. Это два. Ну, значит, у нас есть металлургия, есть финансовая система. Есть остановка строительных проектов. Причем не только там украинскими, но и российскими.
Нет, у нас закрываются горно-обогатительные комбинаты. У нас ложатся химики, у нас на глазах тает рекламный рынок. То есть, в принципе, у нас кризис уже начался. Просто его масштабы мы почувствуем в лучшем случае в феврале.
Думаю, смотрите, что на самом деле позже. Кризис в том-то же дело, что, смотрите, ведь если бы не было такой, я бы сказал, болезненной реакции субъектов рынка, да, который состоит в том, чтобы хватать все и прятать, вот, прекращать любую деятельность, потому что это касается не только тех, так сказать, вот субъектов, о которых вы сейчас говорили, это касается обычного, мелкого, самого, так сказать, нелегального вот этого черного бизнеса. Да, потому что я, например, знаю по своим друзьям, ну, которые работают на реализацию. Старая добрая схема, которая была принята еще во времена гиперинфляции, так работали, когда были купоны, работали. Сейчас так работать не могут. Вот. То есть люди просто отказываются предоставлять вам товар на реализацию. Они говорят, давай сейчас деньги. То есть все настолько напуганы. И вот что важно, что реакция это неадекватна. Потому что если взять, допустим, кризис металлургии, даже финансовый кризис, да, они дают свои последствия, как мы уже сказали.
В отложенном периоде.
Они не могут дать их прямо сейчас немедленно. А мы видим, что происходит прямо сейчас немедленно. И это очень ясно свидетельствует о том, что наш предприниматель, любой из любой сферы, будь он крупным бизнесменом, будь он мелким бизнесменом, имеет настолько большие риски, что даже маленький внешний, вот маленький риск, который его непосредственно не касается сейчас, действует на него так, что он, так сказать, ну, вот это, скажем так, чаша рисков, да, она становится переполненной. Он впадает в истерику, он начинает сворачивать бизнес, вот, потому что ведь, с моей точки зрения, происходит некое схлопывание вот сейчас вот экономики. Дай бог, что вот эти все люди, которые, так сказать, вот соберут все эти свои кубышки, да, и когда-нибудь придет момент, что они сядут так, ну, надо что-то делать, и опять начнут делать, потому что, какой толк сидеть на куда, да, но он может не прийти этот момент, вот что интересно, и тогда действительно вот произойдет
Я все равно не понимаю. Вот, допустим, мы с вами тут сидим втроем и говорим, что в феврале могут быть какие-то последствия. Нас слушают некие люди. И да, человеку мы говорим, вот в феврале может быть твой бизнес накрыться, или там тебя уволят, но любой вообще нормальный мыслящий человек, если он нам доверяет. Да? Так или вот кому-то это, еще. Это он начинает прекращать экономить деньги, потому что начинает думать, как он будет жить в марте, апреле и мае.
Разумно.
Да, это же логично. То есть да. То, что делают ваши друзья, когда они, условно говоря, то, что они не получают по всем этим старым постсоветским схемам товара, это логично, потому что люди не хотят больше рисковать.
Смотрите, одно дело, когда вы экономите свои доходы, а другое дело, когда вы не проводите бизнес вообще никакой.
Потому что рискуем тем, что я отдам продукцию, а мне не вернуть
деньги. Да, но значит, вы не получите денег.
Нет, есть объективные вещи. У того же Тарута или у того же Бойко, это как бы наши крупные металлургические магнаты, они закрывают производство не потому, что у них есть серьезные опасения, то есть какие-то тревожные ожидания. Реально, скажем, на заводе Ильича, огромном бюджетообразующем комбинате, который содержит огромный город Мариуполь, все товары, все склады затоварены продукцией, которая не отгружается. Не отгружается по одной простой причине. Ее никто не берет. Ее просто никто не берет. Здесь речь идет не об ожиданиях, а о реальном факте. То есть продукция, которая уже произведена под заказ, ее просто не берут.
Правильно.
За нее не просто не платят. Ее не берут даже ни с деньгами, ни без денег. Нет, поэтому ее просто элементарно некуда девать.
Правильно. Мы же сказали, что существует кризис вот в этой отрасли. Да? Эта отрасль действительно очень важна, она бюджетообразующая, и так далее, и так далее. Он вполне реален. Но вопрос просто в том, что может ли одна отрасль, пусть даже такая важная, устроить панику на всем, так сказать, достаточно все-таки большом украинском рынке. Если бы этих рисков, огромных рисков, которые имеет каждый предприниматель, не было, то, скорее всего, что нет. Да, начали бы сыпаться потихонечку смежные, так сказать, какие-то отрасли и так далее, но это бы не произошло так быстро.
Очень много. Есть и вторая причина. Есть причина в действительно плачевном состоянии украинских банков. Украинская банковская система достаточно долго упиралась экспансии западного капитала. То есть у нас олигархи предпочитали банки не продавать даже тогда, когда они не были выгодны, они рассчитывали на перспективу. Но они поломались, что это в их психологии. И по самым скромным прикидкам, официально или неофициально, как минимум 50% украинской банковской системы, она зависит от западной, прежде всего от европейской. То есть они зависят от тех банков, которые сейчас просто лопаются, как мыльные пузыри. Это при том, что финансовая система гораздо более упорядоченная и стабильная в Европе. И поэтому все наши ведущие банки, они сейчас вынужденно страдают. А ситуация осложняется еще и тем, что такое финансы. Откровеносная система любой экономики. Если финансовая система дестабилизирована, то это отразится на любом виде бизнеса. Неважно, у тебя малоархитектурная форма, в которой ты торгуешь пирожками, или у тебя серьезный металлургический комбинат. Это тоже правда. Это не завышенные тревожные ожидания.
Да, потому что банк не дает кредитов никому.
Потому что банк не дает кредитов никому, это правда.
Банк не дает кредитов еще и потому, то есть все это правда, да, все это так, но опять-таки это не может действовать мгновенно, понимаете? У нас ведь все-таки даже в развитой экономике существует достаточно большой лаг между событием и принятием решений субъектами экономики. Ведь вы же не берете кредиты каждый день, правильно? Вот, допустим, вы даже среднее предприятие. Вот. Опять-таки, вам повысили, худшее, что с вами случится, вам повысят просто проценты по кредиту. Да? То есть, это не повод сворачивать деятельность. То есть, в конце концов, можно пойти с этим банком каким-то образом вести переговоры. Это все существует, это все есть. Вот. Вопрос на самом деле в том, что правительство до сих пор не дало понять, как оно поступит с долгами банка.
Вот это хороший вопрос. Вот. Совершенно правильное замечание. Но правительство не дало понять, как оно поступит не только с банками. Оно не дало себе вообще понять, как оно вообще будет себя вести.
Вот,
потому что все сейчас происходит каким образом? Собрались олигархи из одной сферы. Сказали, давайте мы спасем металлургию. Правительство сказало, давайте. Потом пришло сельскохозяйственное лобби. Давайте в условиях кризиса у нас будет приоритетным направлением сельское хозяйство. Мы завалим помидорами дешевыми Европу и таким образом выживем. Давайте, дали денег сельскому хозяйству. Завтра придут строители и скажут, что в рамках подготовки к Евро-2012, которую у нас, дай бог, не отберут, единственный способ реальный спасти нашу экономику, это так, как поступал, Рузвельт или Гитлер, строить мосты, дороги.
Общественные работы,
то есть мы создадим рабочие места, продукцию, которую мы не сможем продавать, то есть такой своеобразный человеческий и материальный бартер произойдет, то есть все пустим на внутренний рынок. И так будет продолжаться до бесконечности, пока не правительство, а власть вообще не определит действительно приоритетные сферы. То есть что имеет смысл спасать и каким образом это делать. Тогда страна действительно выстоит.
Но тут
Я хочу сказать, что нам вообще нужно переквалифицироваться. Я заметил, что это нам, Сергей, с вами уж точно. Но же видите, как мы оживились, когда стали говорить на экономические темы. Пока говорили на политические, это как-то вообще было все спокойно, даже как-то так...
Даже тоскливо.
Раньше было наоборот. Поэтому совершенно очевидно, что мы эту профессию вообще совершенно зря выбрали. Поскольку настоящей экономической журналистики на самом деле нигде нет, то мы можем вполне начать вообще готовиться. Я хочу что сказать, что мы продолжим нашу беседу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода с Владимиром Золотаревым и Сергеем Рахманиным. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. А сегодня в 19 часов 07 минут после выпуска новостей поговорим об экономическом кризисе в России. В программе «Время гостей» Виктор Лизунков будет беседовать с депутатом Государственной Думы, первым заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Комсомольске-на-Амуре сегодня прошли похороны 12 судостроителей, погибших при аварии на атомной подлодке в Японском море. В Хабаровском крае сегодня день траура. Суд в Назране признал незаконным задержание 31 августа владельца оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомеда Евлоева, в ходе которого он был застрелен. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат семьи Евлоева Муса Плиев. Мосгорсуд продлил до 15 декабря срок ареста генерала Роснаркоконтроля Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонных разговоров и получении взяток. Таким образом, подтверждено прежнее решение, пересмотр которого потребовал Верховный суд России. Совет Федерации России ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией. Законопроекты о продлении срока полномочий президента и Госдума России могут быть рассмотрены депутатами в ближайшую пятницу. Профильный комитет рекомендовал Думе принять пакет документов 14 ноября сразу в трех чтениях. Верхняя палата российского парламента утвердила федеральный бюджет на ближайшие три года. В Орле задержан первый заместитель губернатора Виталий Кочуев по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Кочуев входит в число руководителей областной комиссии по противодействию коррупции. Шесть человек погибли и десятки получили ранения при взрыве заминированной машины в столице Ирака Багдаде. В афганском городе Кандагар произошел взрыв. Агентство «Франс Пресс» сообщает по меньшей мере о 25 раненых. По поступающим сведениям, взрыв произошел в центре города, недалеко от местного офиса разведслужб. В пакистанском городе Пешавар убит гражданин США и его водитель. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня редактор отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергей Рахманин и публицист Владимир Золотарев. Мы беседуем об обстоятельствах политической и экономической ситуации на Украине. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, задавайте свои вопросы, уважаемые радиослушатели. А мы, собственно, продолжим нашу беседу. Владимир, видите, мы как-то так очень оживленно обсуждаем все эти экономические вещи. Между прочим, надо сказать, что такой оживленной экономической дискуссии в стенах парламента не происходит. Даже когда президент, премьер-министр и лидер оппозиции встретились в прямом телевизионном эфире, не было видно желания именно обсудить какой-то общий план выхода из создавшегося положения.
Ну, это очень показательно, потому что мы люди, так сказать, посторонние, и это дает нам право быть патриотами. То есть мы, ну, как бы...
Вне
ситуации находимся. Вот. А эти люди так или иначе заинтересованы, очевидно, в каких-то там, ну, не знаю, там групповых, клановых, там каких хотите интересах. Естественно, они представляют некие интересы, да, в отличие от нас. То есть мы представляем пока только сами себя, очевидно. Вот. Поэтому мы можем спокойно об этом говорить.
Не, ну есть еще несколько совершенно банальных, простых причин. Ну, во-первых, элементарное незнание предмет очень многими. Я на днях слушал представителя партии региона, высокопоставленного человека, вроде как занимавшего серьезный пост в правительстве, который во время комментария журналистам совершенно случайно, просто подслушал, если хотите, спутал рецессию и ремиссию, и вместо эквивалентной сказал амбивалентной. Я думаю, что вообще такой уровень знаний предмета ну, вряд ли позволит значительной части, к великому сожалению, депутатского корпуса адекватно говорить на какие-то серьезные темы. Это одна причина. А вторая есть, помимо того, что, разумеется, у всех есть корпоративные какие-то клановые интересы, и каждый отстаивает какую-то узкую сферу. А что является общим для всех ключевых политических игроков? Они не очень хорошо представляют, какие масштабы, формы и размеры приобретет кризис, знают, что будет, но надеются, что он будет не настолько серьезным, чтобы хлопнуть всю страну. Но при этом каждый надеется. Янукович надеется, что кризис накроет Ющенко и Тимошенко. Ющенко надеется, что кризис накроет Тимошенко. Тимошенко надеется, что кризис накроет Ющенко. И поэтому каждому из них до какой-то степени выгодно, чтобы он все-таки был, чтобы он убивал рейтинг оппонента. Потому что если бы было ощущение абсолютного кошмара, вот такой неотвратимости беды, то просто у них не было другого выхода, как сообща этому противостоять. Но поскольку есть вот некий страх неосознанный, подсознательный, и при этом есть желание нагадить рядом стоящему, то, в общем-то, желание нагадить берет верх.
Ну, это так, если бы действительно у них было бы желание вот объединиться, да, то есть вот мы уже готовы, мы знаем, ну, теоретически, что нужно делать, но мы пока этого не делаем, потому что мы пока используем кризис для борьбы друг с другом, вот. Но вот именно первоначальный посыл, ну, я бы поставил под сомнение, потому что я не уверен, что они знают, что делать. Вот даже придет этот условный час X, да, вдруг там все действительно начнет рушиться, они соберутся, ну, там, там земная мысь братья, там, и так далее, вот, и что?
Вот это хороший вопрос, но я тоже, точнее, не то, что не уверен, что они не знают, что делать, я уверен, что они не знают, что делать. Нюанс в другом. Вот очень показательная деталь. После того, как стало уже очевидным, что кризис Украину заденет, после того, как стало очевидным, что кризис не пройдет стороной, ни один из ведущих политиков не обратился, условно говоря, за консультациями, просто с вопросом к олигархам. Я не скажу, что я буду там идеализировать знания олигархов, но любой из богатых людей в этой стране имеет штат советников неплохих. И у Ярославского, и у Коломойского, и у Ахметова, и у Пинчука есть люди, которые занимались прогнозированием. И каждый из олигархов хоть немного, но был готов к кризису. То есть, грубо говоря, если у нас кто-то и в состоянии объединиться, то, скорее всего, олигархи. Если они объединятся, то именно они будут вырабатывать экономическую политику для страны, если подобный запрос от власти будет.
Если они не разорятся.
А вот именно страх разорения и может заставить их объединиться. Я себе не представлял вот до недавнего времени, чтобы у нас за один стол они все сели и сообща решали проблемы. Но сейчас мы почти подошли к этому порогу, когда они могут сесть за стол.
Ну, тогда сразу возникает политический прогноз, да, отсюда. То есть, кто, условно говоря, подаст этот сигнал? Вот. Ну, с моей точки зрения, таким человеком, конечно, был бы президент, потому что, ну, это, в общем-то, и присуще, скажем так, его политике было, по крайней мере, некоторое время. Вот, потому что политика премьер-министра, она слишком прямолинейна и она слишком партийная,
я бы сказал. Знаете, я бы поспорил. Присуще президенту было бы их собрать, поговорить и разойтись. То есть у них разные крайности. У президента просто какая-то мания, просто нездоровое желание собирать какие-то круглые столы, на которых ничего не решается. Тимошенко не любит собирать круглые столы, но она, в отличие от президента, человек действия. Я ее тоже не идеализирую, но если ее убедить, то она напоминает такой танк. Она в состоянии практически любое препятствие преодолеть. И поэтому я думаю, что тот, кто первый сможет собрать за одним столом олигархов и дать им гарантию то, что их точка зрения будет реализовываться, я думаю, что он и выиграет. Другое дело, что ни один из ведущих политиков на такое пока не способен в силу, ну, если хотите, психологических причин.
Я как раз не согласен с этой идеей. По той простой причине, что я не верю, что большая часть игроков в украинском предпринимательском рынке сохранят свои состояния и, следовательно, сохранят возможность влияния на ситуацию, которая возникла в стране уже в ближайшем будущем.
Если все будет продолжаться так, как...
Когда Ринат Ахметов говорит, что олигархи потеряли до половины каждой своих состояний, то это нужно понимать, что это произошло до того, как начался реальный экономический кризис. То есть речь идет о тех состояниях, которые были размещены в ценных бумагах на Западе. А теперь начнутся материальные потери. Заводы, продукция. В общем, короче говоря, это может быть... Это вопрос теперь. Шанс сменить политическую элиту. Потому что эта предпринимательская элита всегда была спонсором этой политической элиты. И если переходят деньги из одних рук, условно говоря, в другие, в государственные или в руки более удачливых людей, тех, кто останется, то, может быть, эти люди захотят спонсировать других, более современных, более удачливых, более адекватных политиков.
Но для этого нужно, чтобы у нас сейчас на кризисе заработало достаточное количество людей, заработало достаточно, чтобы стать новыми олигархами. Но настолько узкий рынок вообще, настолько мало игроков на этом рынке, что я не вижу людей, которые могли бы заработать достаточно, чтобы называться олигархами. Я думаю, что когда Ахметов говорил о потере половины капитала, это было небольшое преувеличение.
Ну, мы видим цифры российских потерь. А вообще олигархи заработали свои деньги? Точно?
Ну, наши сильно отличаются от российских.
Да, у наших денег нет.
Наши, скорее, это назначенные олигархи, это люди, которые...
А вы считаете, что российские олигархи, они прямо такие чудеса бизнеса?
Первая волна была, скажем так, ну, где-то схожа, да, то есть уже неважно, какими там способами они добились своих денег, но это не были, скажем так, близкие родственники, там, правительства или их там
лучшие друзья. Пинчуком я бы не назвал, например, Коломойского назначенным олигархом. Я больше скажу, что о существовании Коломойского лет 10 назад никто не знал, хотя этот человек был одним из самых богатых людей в стране.
Существование Абрамовича 10 лет назад тоже никто не знал. Ничего, да.
Поэтому назначенные, ну, я бы поспорил с этим тезисом. Другой пример — Ярославский.
Я могу сказать, что имею в виду. Я не имею в виду даже, что их куда-то назначил, что олигархам нельзя назначить. Но некая группа людей, распоряжающаяся авуарами, может кому-то доверить.
Это естественно.
И этот человек вовсе не должен что-либо зарабатывать и принимать какие-то решения. Он является неким лицом предложенного ему капитала, как в российских, так и в украинских условиях.
В действительности, я думаю, я согласен с тем тезисом, что, скорее всего, наши олигархи существенно обеднеют, и, скорее всего, их влияние на политику будет гораздо меньше, чем до сих пор. Но когда я говорил об олигархии и о некоем совете олигархов, назовем его условно так, я исходил из практического посыла. Если кто и в состоянии теоретически предположить, что нужно делать, то это они. И потому что
советники. Они... Мы говорили о советниках.
Да, говорили о советниках, да.
И у них есть люди, которые в состоянии им что-то... И плюс они ощущают масштабы всего этого. Гораздо, гораздо острее, чем политики. Гораздо глубже, гораздо осязаемее, чем, например, Ющенко или Тимошенко. Которые тоже, кстати, далеко не бедные люди.
Ну, для Ющенко и Тимошенко существует та проблема, которая не существует для олигархов. Потому что они всегда как политики существовали на фоне социальных обещаний избирателей. Вот совершенно очевидно, что сейчас, когда Тимошенко уже произнесла слова, что нужно немного затянуть пояса, то это уже с ее стороны, это почти революция, я бы сказал, больше, чем оранжевая. Потому что никто в этой стране никого никогда не призывал даже, когда была эта самая оранжевая революция, затягивать пояса, наоборот.
Хотя стоило. Я думаю, что если бы призыв затянуть пояса прозвучал в 2005 году, вот, я думаю, что кризис нам был бы не так страшен. Ну,
а могли бы разойтись многие люди, которые стояли на Майдане?
Я не думаю, кредит доверия на самом деле был настолько высок, он иррационально высок был. Но именно в той ситуации, если бы сказали затянуть пояса, то многие бы поняли. А вот сейчас не поймет никто. И это вполне естественно. То есть они расплачиваются за свои собственные ошибки, в общем-то, и по делу.
Вот может ли появиться элита, которая будет призывать население затягивать пояса, и за которую люди при этом будут голосовать?
Нет.
Пока боюсь, что нет.
Нет.
Она начнет, сейчас вот именно происходит этап ее, скажем так, созревания. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Да, он начался в 2004 году, но там случилась анекдотическая история, то есть, ну, революция, скажем так, по сути, буржуазная. То есть там никто не требовал хлеба. Вот. А хлеб начали раздавать вдруг после того, как люди, которые победили в результате революции, пришли к власти. И это, в общем-то, прекратило процесс в какой-то степени вот, созревания той новой элиты, которая могла бы быть. Вот. Но сейчас, в общем-то, как и любой кризис, он приводит, прежде всего, к общественным изменениям. И я думаю, что сейчас вот этот процесс начнется. Вопрос просто в том, что случится именно в практической политике за это время. То есть не убьет ли опять политическая политика этот процесс?
Не, ну, к великому сожалению, кризис будет... Последствия кризиса – политические последствия. В общем-то, ну, я могу ошибаться, но нелегко прогнозируемые. Вырастет, пусть несущественно, вырастет рейтинг у коммунистов. Вообще у левых. У крайне левых, у крайне правых. появится, очевидно, какой-то запрос на сильную руку. Он уже еще не оформлен, но уже ощущается.
Не знаю, что появится сильная рука,
и да? И поэтому, да, тот, да, кто себя позиционирует как сильную руку и сумеет убедить в этом какую-то часть населения, тоже пройдет в Верховную Раду неожиданно для других. То есть, как всегда, в периоды нестабильности крайние правые, крайние левые, то есть, условно говоря, горлопаны будут набирать лишние голоса. Те, кто будет призывать затягивать пояса, даже осторожно, даже с оговорками, они моментально будут терять в общественной поддержке. Ну, это совершенно очевидно.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, это я, да?
Да, это вы.
Да, Николай из Москвы. Хотел бы спросить, почувствовала ли Украина отношение российских политиков в связи с тем, что все-таки вот сегодня сказали, падает газ, цена будет снижаться на газ в Европе, и, видимо, на нефть, и на многие, ну, и на бензин, и прочее, на энергоносители. Как вы считаете, станет ли более вежлива Россия по отношению к Украине в связи с этим? И скажите, пожалуйста, вот я смотрел, ну, буквально вчера, гривна немножко стала дороже по отношению к рублю. Была там 4 рубля 30 копеек за гривну. Сейчас платят 4 рубля где-то 70 копеек русских за гривну. А в связи с тем, все-таки, вот как бы гривна отвоевывает ну, свои позиции. И еще один момент. Как вы считаете, вот то, что происходит сейчас в Керченском проливе, сможет ли Россия все-таки с Тузлой победить и перекроить эту границу? Или все-таки Украина будет стоять до конца? Спасибо.
Спасибо. Ну, я начну с последнего вопроса насчет Керченского пролива. Я был страшно изумлен, когда это подавалось как некая новость, потому что вот сколько я помню эту проблему, вот она 15 лет существует, и 15 лет она вот в таком подвисшем состоянии. Думаю, еще лет 15, наверное, будет в таком же состоянии. То есть мы будем показывать карты, а россияне эти карты не будут признавать. Я думаю, что эта проблема ну, не на века, конечно, но на годы. И поэтому я думаю, что в вопросе о Керченском проливе, о Тузле... Я думаю, что тут еще долгая-долгая песня. Здесь нужно политическое решение, а людей, способных на это политическое решение, ни в Москве, ни в Киеве пока нет. Что касается гривны, то здесь колебания и по отношению к доллару, и по отношению к рублю, насколько я могу судить, они, в общем-то, такие незначительные, несущественные. Гривну сейчас укрепили. Укрепили, в общем-то, искусственным образом. Вот. Насколько хватит потенции, сил у Национального банка? Хороший вопрос. В принципе, во времена кризисов не принято менять руководителей центральных банков, но я бы сейчас Тельмаха, конечно, честно говоря, поменял бы, и, наверное, вот это было бы самым лучшим укреплением нашей гривны. Ну и что касается вопроса о газе, какой будет цена на газ, это очень сложный вопрос. Но однозначно я могу сказать, когда вы спросили, будут ли россияне более вежливыми, не будут точно. Потому что сколько менялось руководителей РАО «Газпром», сколько менялось премьеров, вице-премьеров, вообще людей, курировавших этот вопрос в Москве, ну, там было все что угодно, но вежливости там не было никогда.
Послушаем следующий. Ну, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Олег из Москвы.
Здравствуйте, Олег.
Тут сообщили, что у вас там залежи металла, за которого никто не платит и даже забирать его не хотят. А вы не могли бы уточнить, а кто именно не платит и не хочет его забирать? То есть этот металл, он шел на мировой рынок или он шел на российский рынок? И вообще, каков объем торговли? Раньше же была такая тесная кооперация, а теперь вы тоже все поставляете на мировой рынок, где вас китайцы все равно, я думаю, забьются своим дешевым металлом.
Ну, думаю, что китайцы сейчас со своим дешевым металлом забьют всех. И вообще, если кто и не пострадает от мирового кризиса, то, наверное, это Китай и Белоруссия. Беларусь ориентирована исключительно на внутренний рынок, а Китай, ну, просто может закидать и не только металлом, он всем
но
может закидать.
У китайской
да.
металлургии тоже есть проблемы,
да,
нельзя сказать, что их нет.
У нее есть, да, проблемы металлургии, они, к сожалению, общие. А что касается металла, да, значительная часть этого металла нашла на мировой рынок. В действительности поставки нашего металла в Россию существенно снизились, причем снизились по двум причинам, насколько я могу судить. Во-первых, ввиду отказа России от целого ряда контрактов. Причины я не знаю, мне сложно судить. Вполне возможно, покупали более дешевый китайский металл. То есть где-то эта проблема не в наших поставщиках, а в российских покупателях. А вторая причина заключалась в том, что были случаи, когда продукцию нашу металлургическую россияне просто перепродавали. Ну и наши производители решили, что зачем кормить соседа, если можно кормиться самому. И я думаю, что я не уверен сейчас, что, грубо говоря, если бы эти запасы металла, которые скопились на украинских складах, предложили России, россияне бы купили. Поэтому я не думаю, что тут имеет значение, на мировой рынок шел этот металл или он шел на российский рынок. Проблемы сейчас, к сожалению, общие у металлургов. И у потребителей, и у продавцов, и у покупателей.
Ну, вот, Владимир, есть такая проблема, что Украина вот с этой металлургической промышленностью несколько раз попадала в странные ситуации, говорящие о некой вот сложности мышления этих олигархов. Она не занималась энергосбережением металлургии, не занималась изменением сортов стали. Вот, кстати говоря, Северсталь в России яркий пример того, что там думали о будущем. Она, нельзя сказать, она сейчас не в лучшей ситуации, но не в такой, в какой украинские металлургические предприятия. А мы все надеемся, что у этих людей появится экономическое мышление.
Да нет, я скажу больше. Она не только не занималась энергосбережением, она не только не занималась, ну, по крайней мере, значительная часть металлургов не занималась модернизацией производства. Она не занималась еще и оптимизацией производства. Я знаю как минимум двух олигархов, которые одержали гораздо большее количество людей на своих предприятиях, чем это требовало реально производство. Почему? Потому что ну, грубо говоря, у них там можно было сократить, ну, на разных предприятиях от 15 до 30% работающих. Но этого не делали сознательно, боялись социального взрыва. И сейчас они его получили только в гораздо большей степени, в гораздо более острой форме. Потому что когда в Кривом Роге, в Мариуполе, в Волчевске сворачивается производство, а я говорю о городах, где предприятия, бюджетообразующие металлургические, где кроме как на металлургических заводах, по сути, работать негде. То есть создание рабочих мест, этим не занималась власть, но этим могли заниматься сами олигархи. У них для этого были ресурсы, возможности и деньги. Потому что, по сути, они были местной властью.
Ну, это мы опять вернулись к тому, с чего начали, когда перешли на экономические разговоры. Собственно говоря, ведь видите, ведь олигарх наш, да, ну, два фактора, да. Давайте первый фактор. Вот недавно совсем прочитал замечательный тезис, он, под него есть очень длинные и нудные, так сказать, вот обоснования о том, что высокая инфляция сильно снижает временные горизонты для бизнеса, да. То есть, допустим, если у вас инфляция составляет двузначную некую цифру, то временной это самый горизонт у вас порядка от 2 до 5 лет. То есть дальше вы просто не думаете. Вот. А теперь берем проблему, значит, нашу. У нас инфляция всегда была либо очень высокой, либо высокой. Вот. О том, что нужно модернизировать производство, о том, что они энергопотребляющие страшно, и о том, что мы энергозависимая страна, было известно еще в 1991 году. Да? То есть никто ничего не делал по этому поводу. И вторая причина все-таки это, скажем так, некая достаточно плавающая собственность, плавающая, вернее, право собственности. Ведь этот олигарх, он на самом деле, мне кажется, не всегда рассматривает это предприятие как свое. И есть примеры, да, когда вот...
Криворожсталь.
Криворожсталь. Вот. И возникает вопрос...
Или Никопольские ферросплавные.
Да, лучше сейчас и много, вот, ну, там неважно уже как, вот, потому что мало ли что случится завтра. То есть узкий временной горизонт, который вот приводит...
Это правда, но в последние годы психология поменялась. Это все-таки было заметно. Это было заметно и в попытках узаконить, максимально узаконить, то есть сделать железобетонную фактическую броню на свои предприятия, и было желание все-таки работать на определенную перспективу. Потому что единичные, но все-таки случаи были создания, ну, например, в определенных сферах, вот создание новых рабочих мест, которые по большому счету ни прибыли, ни даже доходов не приносили. Но просто это была определенная работа на перспективу. Она была очень робкой, несмелой, такой призрачной. Но это уже было. То есть последние годы психология несколько поменялась. И как знать, если бы вот эта стабильность условная продлилась там пяток лет, Бог его знает, может быть, что-то и поменялось.
Может быть, мы об этом бы уже не говорили.
Да, может, мы об этом не говорили.
Не произошло.
Это не произошло.
У нас есть звонок, да? Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, да, говорите, алло. Это вы, да. Да, да, представьте, пожалуйста.
Добрый день, Максим, Москва. Добрый день, Киев.
Добрый день.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос, три подвопроса, если возможно, коль дозвонился уже. Во-первых, почему не устраивает Украину как бы нейтральный статус, как вы думаете? Мне кажется, плюсов гораздо больше, чем каких-то минусов виртуальных. Вот. Второй, в чем, как вы... Как вам кажется, невежливость Москвы или должна заключаться вежливость в Москве по отношению к газу, ну и прочих энергоресурсов? И третий вопрос, как вы думаете, почему не договороспособны оказались помаранчевые лидеры? В чем проблема их недоговороспособности? И нет ли, ну, сейчас, по-моему, необходимость консолидации это всех, мне кажется, всех лидеров вообще любых властей, иначе действительно Украину ждут не очень приятные времена. Спасибо, если ответите. Всего доброго.
Ну, что касается...
Как распределиться?
Да, можем распределиться.
Да, ну давайте я.
Вы можете, вы в любом случае должны ответить. Это вы говорили про невежливость России, вы за нее и отвечаете.
Что касается невежливости России, ну вежливость политики вообще это фигура речи, это очень абстрактная. Речь идет обычно о чем? Речь идет о том, что в данном случае, когда я говорю о вежливости, говорю об определенном порядке, определенной дисциплине, определенных правилах ведения переговоров. Невежливость россиян обычно заключается в том, что те условия, которые оговариваются изначально, за 5 минут до подписания любого соглашения по поставкам газа, меняются. Без того, чтобы уведомить об этом партнера. Вот сколько раз мы договаривались с россиянами о газе, эта процедура, эта схема повторялась каждый день. Я нисколько не идеализирую нашу власть, наших переговорщиков, наших политиков, которые зарабатывают на газе, в том числе на среднеазиатском и российском, нисколько не идеализирую. Потому что, если уж быть абсолютно честным, то при внедрении программы энергосбережения, в общем-то, нам бы собственных, наших украинских запасов газа вполне 100% хватило бы для того, чтобы обеспечить как минимум население, я не говорю о производстве. Но схема очень простая. Мы покупаем у россиян газ, продаем его населению, а наш собственный мы перепродаем на Запад по мировым ценам. Вот и вся проблема. Вот проблема нашей энергозависимости. Но если говорить о россиян, то причина очень простая. Россияне всегда воспринимали нас как зависимую сторону и считали себя вправе в любой момент за 5 минут до подписания очередного договора полностью с ног на голову поставить условия, которые до этого оговаривались, например, полгода или 3 месяца. Вот когда речь идет о невежливости. Россия, к великому моему сожалению, никогда не воспринимала Украину как равноценного партнера. Исключительно как зависимую сторону.
К вопросу об объединении оранжевых политических сил.
Ну, видите ли, случилась такая интересная история с этими оранжевыми политическими силами. Обычно бывает как? Сначала происходит где-то революция, а потом, значит, новая революционная власть там назначает выборы. Вот у нас революция, это, собственно говоря, и была и вызвана выборами, и той ситуацией, которая сложилась вокруг них. И это привело к тому, что, собственно, революционных-то лидеров как таковых не было. То есть были вот эти фигуры, которые участвовали в выборах, и они были тем фактором, который и вызвал революцию, и который консолидировал часть одних людей против, условно говоря, там, других. Вот. Поэтому эти люди, которые получили власть, они, скажем так, были не совсем адекватны тому, что произошло. И это люди, представляющие старое поколение политиков. Я говорю не о физическом возрасте, я говорю о привычках, о тех установках, которые существуют, о том видении мира, которое было присуще, вот, скажем так, постсоветским, типично постсоветским политикам. И Виктор Ющенко, и все прочие люди, это люди из того времени, вот, с этими всеми, так сказать, проблемами. И вот в этом и есть причина, на мой взгляд, главная причина того, что они просто не видят, ну, как бы, потребности в таких соглашениях, потому что ведь соглашения означают ответственность, а вся украинская политика до сих пор строилась на том, как бы эту ответственность, ну, либо избежать самому, либо в лучшем случае переложить на плечи соседа. Вот. Но это, так сказать, мое субъективное.
Ну, да, я бы просто добавил бы. Есть небольшой нюанс. Действительно, это все люди старой эпохи, то есть, ну, это как бы, упрощая схему, скажу, что не захотели, а верхи не смогли. Вот это как бы главная причина, печальная, банальная и печальная одновременно. Но есть еще один нюанс. Действительно, это люди с старой советской закалки, но в отличие от старых советских политиков, у них те же недостатки, но гораздо меньше преимуществ. То есть, грубо говоря, при Леониде Кучме власть была плохая, но она была. При Ющенко ее нет вообще. То есть в Украине сегодня власти нету. Никакой. Это самое печальное, что только может быть. Это политики гораздо в меньшей степени, политикам этим гораздо в меньшей степени присуща ответственность, чем представителям старой закалки. Ну, Украина в этом случае не единична. Вот я недавно был в Кыргызстане, где говорили о том, что Акаев это было олицетворение зла. Но Бакиев это олицетворение хаоса. Если при Акаеве поборами обложили абсолютно всех, платили все, но никогда в жизни не занимались поборами с школ, детских садиков и больниц, то нынешняя власть там руками и устами сына президента обирает школы, детские садики и районные больницы. То есть это люди, которые впитали в себя все недостатки советской эпохи, но при этом у них гораздо меньше то, что называется по-украински «вышкола». То есть некой закалки, некой ответственности, некого ощущения ответственности за то, что происходит. Вот это самая большая беда.
Я позволю себе на этом поставить точку, потому что это такой закономерный конец и на этой дискуссии продолжение всех следующих в этой студии. Поблагодарю участников, публициста Владимира Золотарева и редактора отдела политики газеты «Зеркало недели» Сергея Рахманина. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Поверх барьер» с Иваном Толстым. Его собеседник в московской студии Андрей Гаврилов о культуре на два голоса. Тема программы. Роман Джулиана Банса «Попугай Флобер» в эссе Бориса Парамонова. «С днем рождения, Вилли Токарев». Интервью с музыкантом. И новые музыкальные записи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru.